«Идут!» — прохрипел огрызок, выглядывая из складок плаща. «Ну, будет буча!»
«Сен-Марсо?» — усмехнулся я.
«Ну, ведь чего я пришел-то? Вы же мне, гражданин деревня, обещали! Небось, забыли уже!»
«Три ливра?» — вспомнилась его странная просьба. На меня взглянули серьезные, совершенно взрослые глаза.
«Ошибочка, значит, гражданин деревня! Не просил я у вас ничего, так и запишите!»
Я не стал спорить. Ошибочка так ошибочка. Странный паренек.
«Сказали вы, гражданин, что с ребятами из Сен-Марсо знакомы, помните? А то мне моих сопляков пристроить надо. Совсем одохлели. Того и гляди, окочурятся. А у них в Сен-Марсо таких подбирают».
«А-а-а, вон оно что!» Мне стало стыдно. Голодный, раздетый мальчонка заботится о других мальцах, а я даже не вспомнил. «Обязательно!» — улыбнулся я. «Пристроим!» Между тем в зале ветер крепчал. Возле председателя уже собралась целая толпа. Депутаты вставали, переглядывались, кто-то бросился к окну. Кто-то, я глазам своим не поверил, скользнул за портьеру. Председатель замахал руками, зазвонил в бесполезный колокольчик. И тут где-то совсем рядом загремели барабаны. На миг наступила мертвая, страшная тишина. Но вот под сводами раздался истошный вопль: «Идут! Идут!» И болото превратилось в разбушевавшееся море. Граждане-депутаты бегали по проходам. Кто-то рвал бумаги, разбрасывая белые клочья во все стороны. В зале стоял гул, а барабаны гремели уже совсем близко, заглушая крики, стенания, звон колокольчика. Двери дрогнули. Высокие белые створки разлетелись, словно крылья.
«Ух ты!»
— только и мог выговорить гражданин Тардье, выглядывая из глубин плаща.
«Сила!»
Сила входила в зал. Впереди шли барабанщики, мальчишки в карманьолах и красных колпаках, выглядевшие ничуть не старше моего кукарекающего соседа. Худые лица казались суровыми и сосредоточенными. Руки мерно двигались, выбивая дробь. Огромные деревянные башмаки с грохотом врезались в наборный паркет. Я невольно хмыкнул. Здорово же пугануло граждан якобинцев эта мелюзга. За строем мальчишек рослые парни в синей форме несли знамена, трехцветные, с названиями секций, и непривычные красные, словно пропитанные густой венозной кровью. А дальше ряд за рядом шли люди, старые и молодые, в форме и карманьолах, в серых плащах и рабочих блузах. Немало было и женщин, но не в привычных чепцах, а в платках и красных косынках. Пик, которых я уже успел насмотреться, не было. Зато у каждого за плечом висел мушкет. Эти люди не играли в войну. Они были войной. Это понял не только я. Зал застыл, смолкли голоса. Граждане-депутаты разом потеряли всякий запал. Теперь они действительно казались кроликами. Кроликами, угодившими прямиком в волчью стаю. Гости быстро и деловито заняли проходы. Короткая команда, и позади председательского места выросла молчаливая шеренга с мушкетами в руках. По краям стали знаменосцы. Внезапно один из парней в синей форме и треуголке с трехцветной кокардой показался мне знакомым. Я всмотрелся и покачал головой. Да, тесен мир. Бравый лейтенант Дюкло стоял в окружении славных бойцов роты Лепелетье. Я обрадовался. По крайней мере, с гражданином Огрызком и его сопляками проблем не будет. Председатель тем временем растерянно оглядывался. Наконец, на что-то решившись, он встал и звякнул в колокольчик. В зале наступила мертвая тишина. Внезапно я представил, что знамена за трибуной не трехцветные, не красные, белые, с золотыми лилиями. Сердце замерло. Еще недавно, еще совсем недавно я был готов отдать все ради этого.
«Граждане!» — послышался неровный, шатающийся голос. «Нас пришли поприветствовать секции Сен-Марсо!» Похоже, председатель и сам не был уверен в том, что сказал. Зал ответил легким гулом. Председатель взмахнул руками, словно отгоняя призрак. Легко зазвенел колокольчик.
«Наш коллега, депутат Нажан, прошу тебя, гражданин!»
Зал вновь зашумел, на этот раз погромче. По проходу мимо расступившихся парней в синем быстро шел высокий широкоплечий человек, одетый в старый потертый сюртук. Ни парика, ни шляпы. Большая лобастая голова уверенно сидела на короткой шее, коротко постриженные волосы уже тронула ранняя седина. Человек подошел к трибуне, оглянулся и легко ударил широкой ладонью по темному дереву. Это подействовало лучше любого колокольчика. Зал мгновенно стих.
«Он слесарь», — шепнул Вильбоа. «Четверо детей, двое приемные. Жена умерла год назад».
Журналист не отрывал взгляда от трибуны. Сжимая в руке свинцовый карандаш, на коленях лежал чистый лист бумаги. Похоже, начиналось самое главное.
«Да здравствует республика, граждане!» Сильный, густой голос, в котором слышалась откровенная насмешка, заполнил зал. «Разрешите сразу же исправить ошибку. Приветствовать вас мы не собирались».
Председатель дернулся, по залу прокатилось негромкое эхо. Нажан развел руками.
«Но поскольку объявлено, то делать нечего. Итак, приветствую вас, граждане депутаты, от имени секции Сен-Марсо».
Аплодисменты были робкими, какими-то стыдливыми. Нажан склонил голову набок, словно прислушиваясь.
«Рабочему человеку признаться, с этой трибуны выступать страшновато. Мы и говорить-то правильно не умеем. Речь должна состоять из экспозиции, констатации, аргументации. Дальше не помню. Подскажите, граждане».
Зал молчал, и лобастый вновь развел руками.
«И я говорю, трудно. Знаете, когда на Вармском Рейхстаге Мартина Лютера хотели арестовать и сжечь, на дверях собора появилась листовка. Там было написано примерно так. Я не могу красиво говорить в защиту доктора Лютера, но у меня под рукой 10 тысяч вооруженных парней. Нас в Сен-Марсо несколько больше».
На миг зал словно проснулся. Шум хлестнул в окна, достиг высокого потолка и снова стих. Нажан спокойно ждал, скрестив руки на груди.
«Будем считать это экспозицией, граждане. Теперь к делу. Мы здесь, чтобы внести некоторую ясность. Нас, рабочих, почему-то считают, во-первых, попрошайками, каждый день просящими хлеба, а во-вторых, людоедами, которым надо ежечасно швырять отрубленные головы».
Зал молчал. Я мельком взглянул на Вильбоа. Тот быстро водил карандашом по бумаге, не сводя глаз с трибуны. Гражданин Тардье высунулся из своего кокона и прилип к барьеру, вцепившись ручонками в плюшевое покрытие.
«Тут явное недоразумение, граждане. Хлеба мы не просим. Хлеб и все прочее мы покупаем за собственные деньги, которые честно зарабатываем. Просим же мы, или, ежели хотите, требуем, чтобы хлеб этот в Париж регулярно привозили и продавали по справедливой цене. В октябре 89-го мы уже приходили к вам по этому поводу. Тогда нам посоветовали штурмовать Версаль, чтобы потребовать хлеб у короля. Мы так и сделали. Но теперь короля нет, так что придется разбираться на месте». «Роялист!» — послышался чей-то отчаянный вопль.
Нажан покачал головой.
«Вот-вот. Кстати, король тогда был совершенно ни при чем, поскольку снабжением города занимался муниципалитет. Но это к слову. Теперь второе. Мы вовсе не в восторге от изобретения доктора Гильотена. Тем более уже сейчас больше половины всех казненных не аристократы, а беднота. А что будет завтра? Между прочим, когда вы тащите на эшафот женщин и детей за то, что они, видите ли, аристократы, это и в самом деле похоже на людоедство».
На этот раз кричали долго. Лобастый спокойно ждал, наконец легко хлопнул широкой ладонью по трибуне. Полгода назад бедняга Жак Ру уже пытался вам это объяснить. Теперь он в тюрьме.
«Не за это!» — проорал кто-то, вскакивая с места. «Изменник! Ру, изменник!»
Еще бы! Он был настолько откровенен, чтобы признать очевидную вещь. При старом порядке рабочим жилось лучше. В ответ послышался даже не крик, рев. Кролики, забыв страх, вскакивали, размахивали руками. В толпе мелькнул уже виденный мною турецкий кинжал. «Вы бросили его за решетку вместо того, чтобы спросить, а, собственно, почему? Почему в Париже безработица? Почему за ассигнаты ничего не купить? Почему рабочие голодают? Может, мы просто лодыри?» «Это временные трудности!» — с места вскочил некто, высокий и худой, как жердь. «Нельзя же падать духом, гражданин Нажан!»
«Да мы и не падаем!» — Лобастый, похоже, весьма удивился. «Достаточно подсчитать, сколько добровольцев выставили мы, а сколько буржуазные секции. Кто воюет в Андее? Кто сейчас штурмует Тулон? Гражданин Карно, вы здесь? Подтвердите!»
Шум постепенно стих. То ли у кроликов проснулась совесть, то ли они догадались взглянуть на ряды молчаливых парней с мушкетами, застывших в проходах.
«Да, мы не умеем красиво говорить, зато считать научились. Давайте посчитаем».
В руках Нажана появился листок бумаги. «Итак, 5 лет назад Париж производил следующее». Это было уже непонятно, по крайней мере для меня. Структура производства, объемы экспорта, масштабы товарооборота. Льежские ярмарки, поставки в Англию и Голландию. Нажан говорил легко, почти не заглядывая в бумагу. И я понял, что он хорошо подготовился. Странное дело, его слушали. Более того, кое-кто пытался поправлять, подсказывать. В конце концов, даже я начал понимать, Сен-Марсо и Сен-Антуан работали на экспорт. Мебель, тонкое полотно, дорогие безделушки, даже перчатки для лондонских денди. Теперь война. Франция отрезана блокадой. А республика, единая и неделимая, не спешит с новыми заказами. Рабочие готовы выпускать все, что требуется, но правительство предпочитает платить втридорога за контрабанду и товары из далекой Америки. «Выходит, мы вам не нужны». Нажан спрятал бумагу и обвел глазами зал. «Будь здесь гражданин Тюрго, он бы подсказал, какую часть дохода мы приносили бюджету королевства французского».
«Это временно!» — вновь вскочил Длинный. «Поймите, гражданин Нажан, нужно немного потерпеть». «Да-да!» — подхватили голоса. «Нам всем трудно!»
Похоже, так думали все же не все. По залу пронесся смешок. Нажан тоже улыбнулся. «Сочувствую, граждане, но вам все же платят по 18 ливров в день. Немного, конечно, но жить до лучших времен все-таки можно. Знаете, обычно говорят, когда нечего дать, дают свободу. Так вы когда-то и сказали королю. Но почему вы не хотите дать свободу нам? Вы отправили на гильотину Лешапелье. Но его закон живехонек». Теперь слова падали тяжело и мерно. Запрет стачек, запрет рабочих союзов, максимум заработной платы, полицейский контроль над секциями, конституция, которую приняли, но забыли ввести в действие, и аресты, аресты, аресты. Я затаил дыхание. Все верно. В этих словах было что-то знакомое, уже слышанное. «После того, как вы арестовали беднягу Ру, у меня была интересная встреча с одним роялистом». Нажан спокойно переждал яростные крики зала. Похоже, слесарь лукавил. Оратор он был превосходный. «Этот роялист очень смелый и очень умный человек. Он сказал мне приблизительно то же, что вы слышали, и предложил подумать, догадываетесь о чем?» Догадаться было несложно. И прежде всего мне. Имя в списке. мечта маркиза Руаньяка, санкюлоты под белым флагом. Похоже, мы уже были знакомы с гражданином Нажаном. Он добавил еще кое-что. «Вы, третье сословие, каждый раз бросаете в бой нас, рабочих. Мы, четвертое сословие, мы брали Бастилию и Тюльри, мы изгнали брисатинцев. Мы воюем на всех фронтах, льем пушки, делаем порох. А что взамен? Как вы думаете, он прав или нет?» В этот миг мне показалось, что Нажан смотрит прямо на меня. Конечно, такого не могло быть, слишком далеко трибуна, но я невольно отвел глаза. «Долой, долой, с трибуны!» Депутаты вскочили с мест. «Вне закона, долой красное знамя!» «Вот и я говорю», — невозмутимо кивнул Нажан. «Позавчера вне закона Марат, вчера Ру, сегодня я. Не нравится красное знамя? Почему?» «Это бунт!» — крикнули из зала. «Мятеж!» «Да ну!» — лобастый резко повернулся. «А чем мы с вами занимаемся последние 4 года? Когда мы защищаем вас, это революция. Когда себя, мятеж. Знаете, поневоле задумаешься. А не разнести ли к чертовой матери вашу бакалейную лавочку? Помните, как в мае мы окружили манеж и взяли вас за жабры? Понравилось?» В зале стоял рев, некоторые особо рьяные уже рвались к трибуне, и тут вновь ударили барабаны. Мерно и грозно. Граждане-кролики замерли на месте. Кто-то стал пятиться. «Не будем ссориться!» Нажан взмахнул рукой, и в зале наступила тишина. «Просто давайте начнем сначала. Гражданин Сиес, где вы?» Призыв остался без ответа. В зале послышался смех. Кто-то крикнул: «За портьерой!» Я невольно поглядел на трехцветную драпировку. Похоже, там действительно кто-то прятался. Я покосился на Шарля. Тот уловил мой взгляд и кивнул в сторону портьеры. Я усмехнулся. Мы поняли друг друга. «Когда-то вы хорошо написали, гражданин Сайес. Давайте вспомним, что такое третье сословие?» «Ничто!» — хором ответил зал. «А чем оно хочет стать?» «Чем-то. Вот, видите, гражданин Сайес, вы еще за портьерой?» В зале уже стоял хохот. Я невольно поразился. Этому лобастому ничего не стоило управлять стадом, именуемым конвентом. Не зря имя депутата Нажана оказалось в моем списке. Если бы он только захотел. Мы тоже были ничем. И тоже хотим стать чем-то. Это законно?» Ему не ответили. Нажан немного подождал и вновь развел руками. «А, по-моему, законно. Успокойтесь, граждане, третье сословие. Сен-Марсо никогда не поднимет белый флаг. И не потому, что мы вас любим. Просто реставрация не даст нам ничего. Вы-то не пропадете, адвокаты всегда нужны». Кто-то вновь вскочил. Послышались крики, но лобастый только махнул рукой. «Бросьте! Даже при старом режиме вы были чем-то. Вас приглашали на Генеральные Штаты. Вы платили свою марку серебра и голосовали в парламентах. А мы были действительно ничем. И теперь никогда и никому не уступим наше право считаться людьми. Ни вам, ни принцу Канде. Вы не революция. Вы только примазались к ней. Революция — это мы! Гражданин Нажан!» Председатель наконец вспомнил о колокольчике. «Ваше время!» Лобастый слегка повернул голову. «Вы правы. Наше время еще не наступило. Но оно придет, граждане, адвокаты и мануфактурщики. Так что давайте считаться друг с другом. Секции Сен-Марсо требуют хлеба и конституции. Долой террор! Долой грызню в конвенте! Кончайте войну! Республика для всех!» Зал молчал, но через мгновение разразился криками. Нажан, уже сошедший с трибуны, резко повернулся. «Что-то не так? А, да, забыл! Вы, кажется, привыкли, что вас приветствуют песнями и танцами. Извините, поем мы плохо, но можем сыграть. а спляшете вы сами». Барабаны вновь ожили, и молчаливые ряды рабочих колыхнулись и двинулись к выходу. Кто-то поднял повыше красный флаг и взмахнул им прямо над головой вросшего в кресло председателя. Жорж их предупреждал. Шарль вскочил, возбужденно глядя на гудящий зал. Если бы не Нажан, они просто всем оторвали бы головы.
«Сила!» — удовлетворенно прохрипел гражданин Тардье и громко чихнул. «Оторвали б, лучше было. Ну, чего я вам говорил? Вот это наши!»
«Кукареку!» — согласился я. «Пошли!»
«Куда это, гражданин деревня?» — возмутился было огрызок. «Я еще с гражданином Вильбоа!»
«Сопляков пристраивать. Забыл, Аглоед?»
«Сами вы, Аглоед!» — тут же отреагировал малец. «А на вас, гражданин Вильбоа, вся надежда!»
Бравого лейтенанта Дюкло я нашел на площади возле сквера, где он строил свою роту. Заметив нас, он махнул треуголкой. «Да здравствует республика, гражданин Шалье! Я сейчас!» Через минуту он уже был рядом. Мои пальцы стиснула крепкая рука. «А я вас сразу заметил, еще в зале. Как здоровье-то? Оклемались?» «Лучше не придумаешь», — кивнул я. «Лейтенант, познакомьтесь с гражданином Тардье». Огрызок небезопаской взглянул на гражданина Дюкло, немного подумал и протянул ручонку.
«Слава республике, гражданин! А вы настоящий или буржуа?»
Получив заверение, что он, Дюкло, хотя и в синей форме, но самый настоящий потомственный санкюлот, гражданин Огрызок несколько оттаял. Между тем я шепнул лейтенанту, чтобы он провел нас к Нажану. Дюкло немного подумал, кивнул и начал протискиваться через толпу. Мы последовали за ним.
«А помните наш разговор, гражданин Шалье?»
Дюкло повернулся и кивнул на громаду Тюильри.
«Все-таки мы их дожали».
«В каком смысле?» — удивился я.
«О священниках помните? Все-таки приняли декрет о свободе совести. Сам гражданин Робеспьер настоял. Мы у себя сразу две церкви открыли».
Ответа моего он ждать не стал и вновь нырнул в толпу. И вновь, как когда-то, я не знал, что и думать. Они свергли короля, но жалеют священников. Уничтожили страну, но жалеют женщин, которых синие посылают на гильотину. Четвертое сословие — люди, которых мы совсем не знаем. Впрочем, гражданин Робеспьер отреагировал удивительно быстро. Не глуп, зеленая рожа. Наконец, мы не без труда пробились в самую гущу толпы. Нажан стоял в окружении нескольких женщин в красных косынках, которые что-то возбужденно требовали. Лобастый негромко отвечал, то и дело кивая в сторону дворца. Я подошел поближе. Нажан оглянулся, и наши взгляды встретились.
«Вы?»
В серых глазах мелькнуло удивление. «Разве я не дал ответ?» «Исчерпывающе», — согласился я. «И дай-то Бог вам не ошибиться». Вблизи он выглядел значительно старше. Молоды были глаза и яркие губы, странно смотревшиеся на худом костистом лице.
«Не будем спорить».
Я вытащил из толпы огрызка и поставил его перед собой. «Вот, привел к вам одного гражданина. У него на попечении двое других граждан, и все они хотят есть. Надеюсь, вы не дадите им пропасть». Малец с минуту глядел на Лобастого, широко раскрыв рот. Затем опомнился и сердито взглянул на меня.
«Ничего мне не надо. Вы его не слушайте, гражданин Нажан. Вот сопляков моих и вправду пристроить требуется, а то уж пухнуть начали. А я сам не пропаду, я не маленький, так что не путай, деревня».